Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Этель Лилиан Войнич. Овод. Перевод Натальи Волжиной. Эпиграф. Оставь. Что тебе до нас, Иисус Назарянин? От автора. Приношу глубочайшую благодарность всем тем в Италии, кто оказал мне помощь по сбору материалов для этого романа. С особой признательностью вспоминаю любезность и благожелательность служащих библиотеки Марусилиана во Флоренции, а также Государственного архива и Гражданского музея в Болоне. Часть первая. Глава первая. Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец-ректор, каноник Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги. «Не можешь найти Карину, дорогой? Оставь. Придется написать заново. Я, вероятно, сам случайно разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь». Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец-ректор обращался к Артуру. «Нет, падре, я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было». Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами. «Земляника! Земляника!» «Об исцелении прокаженного! Вот она!» Артур подошел к Монтанелли мягкими неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено. Длинные стрелки бровей, нижняя линия рта, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье. Но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, правда, без когтей. «Неужели нашел?» «Что бы я без тебя делал, Артур?» «Вечно все терял бы. Нет, довольно писать. Идем в сад, посмотрим, чего ты там не понял». Они вышли в тихий, тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря, и 200 лет назад его квадратный двор содержался в безупречном порядке. Ровные бордюры из букса окаймляли аккуратно подстриженные розмарин и лаванду. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты. Но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усики дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одичали. Их длинные спутанные ветки тянулись по всем дорожкам. Среди букса алели большие красные маки. Высокие побеги на перстянке склонялись над густой травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей запущенного боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой. В одном углу сада поднималась ветвистая пышная магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее. Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к падре. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией. «Ну, пожалуй, я пойду», — — сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены. — Впрочем, может быть, я вам нужен?
— Нет, на сегодня я работу закончил. Но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.
— Конечно, есть. Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцавшие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.
— Какой у тебя утомленный вид, Карино, — проговорил он.
— Что поделаешь? В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.
Напрасно ты спешил приступить к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно.
Что вы, падре, зачем? Я все равно не мог бы остаться в этом злосчастном доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.
Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг. «Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников», — мягко сказал Монтанелли. «Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача, провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям».
«Нет, падре. Уоррены хорошие, сердечные люди, но они многого не понимают и жалеют меня, я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери. Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это.
Что же еще, сын мой?»
Артур сорвал цветок с поникшего стебля на перстянке и нервно сжал его в руке. «Я не могу жить в этом городе», — начал он после минутной паузы. Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки. Набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошел, все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы, как будто они нужны мне теперь. И потом кладбище. Нет, я не мог не уехать. Мне тяжело видеть все это.
Артур замолчал, разрывая колокольчики на перстянке. Молчание было таким долгим и глубоким, что он взглянул на падре, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолий уже сгущались сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания. Однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи.
Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни. «О, Боже!» — подумал он. «Как я мелок и себелюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже!»
Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам. «Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда. Во всяком случае, пока», — ласково проговорил он. «Но обещай мне, что ты отдохнешь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался».
«Падре, а вы куда поедете, когда семинария закроется?»
«Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется мой помощник. Тогда отправлюсь бродить в Альпах.
Может быть, ты поедешь со мной?
Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты ознакомишься на месте с альпийскими мхами или лишайниками. Только, боюсь, тебе будет скучно со мной».
«Падре!» — Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала манерности, свойственной только иностранцам. «Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами. Только...» «Я не уверен», — он запнулся.
«Ты думаешь, мистер Бертон не разрешит тебе?» Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет.